Благодарность Господу за те дары, которые Он нам дает, и за это пение, необычное пение, не только на русском языке оно прозвучало, там, по-моему, еще еврейский язык был, язык народа Божия, да, библейских времен. Ну а сегодня мы с вами продолжаем размышлять над истинами Священного Писания. В прошлую субботу, кто был на торжественной программе после обеда, вы знаете, что мы вспоминали многих женщин. Каких женщин мы вспоминали? Женщин, истории которых записаны на страницах Священного Писания. Мария, Девору, Марию, Есфирь, Рут. Сколько много хороших, прекрасных женщин. Но вот одну женщину мы не вспомнили. Именно ту женщину, которую Христос просил помнить. О какой женщине Христос просил, чтобы мы не забывали о ней, чтобы мы помнили о ней? Христос просил, чтобы мы вспоминали об одной женщине. Евангелие от Луки, 17 глава, 32 стих. Сегодня я не буду высвечивать слайды на экране. Давайте для разнообразия откроем Библии. Больше движений будет, больше внимания. Евангелие от Луки, 17 глава, 32 стих. «Вспоминайте жену Лотову». Вот интересно. Мы-то всех вспомнили, а про жену Лота забыли. Почему Христос просил помнить об этой женщине? Что на нас оказывает большее влияние, хорошие примеры или плохие примеры? Что более сильное влияние оказывает? Вот водитель скажет, любой водитель скажет так, вот по трассе едет, водитель, ограничение 60 километров, 80 километров. Смотришь, а движение идет на 20 километров выше. Как правило, разрешено, не штрафуют. Гололед, все равно все превышают, все летят. Вдруг впереди что-то, затор. Медленнее, медленнее все едут. Машина в кувете, перевернутая. Дальше. Проехали вот это сложное место. И как дальше все едут водители? Ограничение 60, а едут 40. 80, а едут 60. Что случилось? Они увидели машину, перевернутую. И оказывается, это действует намного сильнее, чем все знаки, все плакаты, все призывы. Не превышайте скорость. Тише, быстрее. Быстро поедешь, тихо понесут. Вот не действует это. А когда человек увидел реально что-то, он сразу задумался. Очень часто ученикам, студентам, когда говорят о вреде курения, алкоголя или чего, показывают слайды людей, которые употребляли наркотики, алкоголь. К чему это приводит? На самом деле отрезвляюще. Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Но в связи с чем Христос порекомендовал нам вспоминать жену Лотову? В каком контексте эти слова записаны в Евангелии от Луки? О чем 17 глава Евангелия от Луки, по крайней мере, вторая часть этой главы, о чем она говорит? Давайте посмотрим. Ну, в начале притча о десяти... Исцеление 10 прокаженных, но это как бы не контекст. А дальше прочитаем с 20 стиха. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом». О чем разговор, оказывается, здесь начинается? Это в контексте «когда придет Царство Божие». Фарисеи интересовались этим вопросом, да не только и фарисеи, но и ученики. Уже примерно около 4 лет тому назад Иоанн Креститель провозгласил «приблизилось Царство Божие». И Христос уже 2 года проповедует о том же самом. Приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Люди слушают эти проповеди, смотрят, Христос исцеляет, воскрешает. Но римлян не прогоняет. Никаких видимых признаков того, что он воцарится, нет. И они не выдержали, и они задают вопрос. Ну, Господи, ответь, пожалуйста, когда мы увидим реальное царство, которое ты установишь, если ты Мессия? Ученикам тоже интересен был этот вопрос. Христос ответил, Царство Божие не придет приметным образом и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Оно уже пришло, и оно уже вошло в жизнь многих людей, и в сердцах многих людей уже воцарился Господь Бог. И там мир, и покой, и радость. Но, к сожалению, не все это заметили, не все на это обратили внимание. Это то, что Христос сказал фарисеям. Дальше интересно. Дальше читаем. 21 стих. «Сказал также ученикам». Дальше с кем Христос разговаривает? Уже не с фарисеями. Может быть, в этот же самый момент, может быть, немного времени прошло, но Христос уже обращается к своим апостолам. Поэтому то, что фарисеям, может быть, мы это хорошо знаем, нам это не нужно, а вот то, что он говорит ученикам, это нам нужно. Мы его ученики. «Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там». Не ходите и не гоняйтесь. Многие лжехристы придут и попытаются здесь царство установить на этой земле, рай на этой земле установить. Христос говорит, не ходите, не гоняйтесь, не верьте им. И дальше. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Иисус Христос сказал, что Царство Божие в 2 этапа создается на этой земле. Первый этап – это Царство благодати, которое в сердцах людей устанавливается, в сердцах тех людей, которые принимают Иисуса Христа как Царя, устанавливает Бог свое Царство, Царство любви, правды и добра. Иисус Христос, помните, сказал однажды, «Царство Небесное подобно Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 стих. Матфея, 13 глава, 31 стих. Подобно чему Царство Небесное? Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Царство Небесное подобно чему? Зерну. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы посеять семена Царства Божия. А сатана что сеет в этом мире? Он тоже не медлит, не спит. Он активно работает, он сеет плевелы, тоже семена. В этом мире много чего сеется. Сеется много добра и греха. Но что пожнем мы в день грозный Христа? Итак, Царство Божие в 2 этапа создается. Первый этап – это посев семян. И когда семена вырастут, урожай созреет, тогда наступит жатва, а жатва есть кончина века. В книге Откровения, которую мы с вами сейчас изучаем, мы недавно об этом говорили. И когда Господь увидит, что созрел урожай, то пошлет серп на землю пожать урожай. Когда созреют семена истины в сердцах людей, на их челе будет поставлена печать Божья. Когда созреют плевелы или семена зла в сердцах людей, они получат начертание зверя. перед пришествием Христа, в конце этого первого этапа, одни люди будут похожи на диких зверей в своем поведении и характере, а другие люди будут отражать любвеобильный характер Иисуса Христа, своего Бога и Царя. И вот когда это произойдет, разделение, когда наш мир разделится на два лагеря, имеющих печать зверя и печать Божью, что тогда произойдет? Христос говорит, как молния, сверкнувшая от одного края, блистает до другого края, так будет Сын Человеческий в день свой. Наступит второй этап установления Царства Божия. Иисус Христос придет в этот мир, чтобы установить уже не Царство благодати, а Царство славы. Он придет в сопровождении тьмы, тем и тысячи ангелов во всей славе и силе своей. Далее Иисус Христос, 26 стих читаем, дает признаки. Когда же это будет? Фарисеи спросили, когда, Господи, это будет? Но нам же тоже интересно, а когда будет вот это уже царство славы установлено? 26 стих. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Когда наступит второй этап царства, установления Царства Божия? Христос признаки дал. Люди будут строить, садить, есть, пить, жениться, выходить замуж, продавать, покупать. Что в этом плохого? Что это за признак? Это признак второго пришествия. Ведь всегда люди женились, замуж выходили, строили, садили. Ничего плохого в этом нет. Но это же, эти самые же тексты в Евангелии от Матфея содержат еще дополнительную фразу. Матфея 24 глава, 39 стих. «И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Строили, садили, женились, выходили замуж и не думали. О чем не думали? Ни о чем больше. Думали только о временном, о земном. Ни о чем больше. Вот это плохо. И далее Иисус говорит, 31 стих. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад». Вот тогда, когда в нашем мире люди будут делать все те дела, которые всегда делали, строить, садить, покупать, продавать, жениться, выходить замуж, но не будут думать о втором пришествии Христа, не будут думать о Боге, о вечных ценностях, которые в то время, когда люди будут говорить, извините, нас религия не интересует. На эту тему я не хочу. Вы хотите книжечку подарить, человек увидел христианское? Нет, спасибо, мне это не надо. Меня это не интересует. Вот Христос говорит, когда вы увидите, что мир поглощен материализмом, что мир поглощен сиюминутными интересами, как бы получше устроиться в этой жизни, Христос говорит, в тот день, кто будет на кровле, а вещи в доме, тот не сходи взять их, а кто будет на поле, также не обращайся назад. О чем Христос говорит? В тот день перестаньте думать о своих вещах. Перестаньте думать о том, что вы купили, что вы продали. Нет, в принципе, продолжайте думать об этом. Продолжайте покупать, строить, садить. Но не ставьте это на первое место в своей жизни. Жениться, замуж, выходить, все нормально. Жизнь должна идти своим чередом. Но, пожалуйста, не ставьте это во главу угла. Каждый день мы принимаем очень много решений с вами. Мы принимаем решение, что купить, в какой магазин пойти, что посадить, Вы уже посадили рассаду? Помидоры, огурцы, перец. Мы принимаем решение. А утром вы встаете, особенно наши женщины. Первый вопрос какой? Что? Как там рассада? А еще какие вопросы утром? Что приготовить на завтрак? Молодежь думает, куда пойти учиться? Где найти хорошую работу? Кто-то думает, как бы жениться или выйти замуж. Все это неплохо. Но Христос говорит, пожалуйста, это не самые главные вопросы. Не забывайте, не упускайте из вида самое главное. Евангелие от Луки, 10 глава, 41 стих. Христос сказал здесь такие слова. Помните, Он пришел в один дом, там были Марфа и Мария, две женщины. Мария села у ног Иисуса и слушала. А Марфа чем занималась? По кухне суетилась, о большом угощении думала. Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Это неплохо, приготовить вкусный обед. Как без этого? Но Марфа, Марфа, не совершаешь ли ты ошибку, когда ты думаешь об обеде вкусном? Не упускаешь ли ты при этом из вида самое главное? Ищите прежде всего Царство Божие и праведность Его. Все остальное приложится вам, сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея. Эти слова записаны в 6 главе, 33 стихе. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи в доме, тот не сходи взять их. Кто будет на поле, так же не обращайся назад». Другими словами, когда опасность уже приближается, когда день второго пришествия Христа приближается, когда семь последних язв уже вот-вот начнут изливаться на этот мир, а Христос выйдет из небесного святилища, и там уже не будет ходатая, пожалуйста, не ставьте второстепенные вещи во главу угла. Пожалуйста, не теряйте времени на второстепенные вещи. Не сходите в дом, чтобы взять. Бегите. Бегите из Содома как можно быстрее. И дальше Христос заканчивает эти слова словами. Вспоминайте жену Лотову. Вот в связи с чем Иисус Христос сказал эти слова. Скажите, пожалуйста, как прошла последняя неделя у вас? Семь последних дней, будничных, трудовых дней, суеты и забот. В субботу, понятно, мы встали, не спеша, помолились, утренний страж прочитали, вспомнили урок субботней школы и пошли на богослужение. А вот как пятница началась? Давайте вспомним, вчера, как день начался? С чего вы начали? С чтения, с молитвы, с утреннего стража. Блаженны вы, а позавчера, а в среду, а во вторник, как вы день начали? С главного или со второстепенного? Что приготовить, куда пойти учиться, как решить какие-то проблемы? Проснулись, голова уже кругом идет от проблем. Или вы прежде, подобно Марии, сели у ног Иисуса и послушали, и пообщались с Ним? Сидели ли мы у ног Христа, сидим ли мы каждое утро, прежде чем окунуться в будни? Или, подобно Марфе, мы суетимся и заботимся о многом? Вспоминайте жену Лотову. Скажите, что это за женщина? Она вообще верующей была, жена Лота? Как вы думаете? Из какой семьи она была? Семья ее верующая была? Лот был верующим? Так, апостол Петр говорит про Лота, помните, да? Угу. Второе послание Петра, 2 глава, 7 стих. «А праведного Лота», 2 Петра, 2:7, «а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Какой муж был у жены Лота? Вот, к сожалению, мы ее имя не знаем. Мы просто ее знаем, что это жена Лота. А Лот, что это за человек был? Какую характеристику Библия дает? Это праведный человек. Он мучился в душе своей, видя дела беззаконные. Ему неприятно было жить в Содоме. И вот его жена. Да. А еще, что мы знаем о жене Лота? Она была родственницей Авраама. Помните? Она вышла вместе с Авраамом и с Лотом из Ура Халдейского. И они путешествовали на протяжении многих лет вместе. И когда Авраам вокруг жертвенника утром и вечером собирал всех своих домочадцев, то где была жена Лота? Здесь. Она регулярно участвовала в семейных утренних и вечерних богослужениях. Это была верующая женщина. Бог обильно благословил семью Лота и его жены. Бытие, 13 глава. Давайте откроем. Вспоминайте жену Лота. Давайте немножко вспомним историю. Книга Бытие, 13 глава. 8 стих. И ниже прочитаем. «И сказал Авраам Лоту». Путешествовали долгое время много, долгое время вместе. Но Бог обильно их благословил, они стали богатыми. И настолько богатыми, что дальше уже им трудно было свои стада вместе располагать. «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мной и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Что мы здесь находим? Выбор семья Лота делает, где им дальше жить. И Лот посмотрел на Иорданскую долину, но это просто рай на земле. Просто рай на земле. Рядом два хороших больших города. В этих городах учебные заведения хорошие, дети могут образование хорошее получить. Материальные преимущества налицо. Посмотрел в другую сторону, ну, пустынная местность. Конечно, там будет больше преимуществ в общении с Богом, но материально пострадаю. Не знаю, как дети на это посмотрят. И что Лот избрал? Окрестности Содома. Скажите, жена Лота в этом принимала участие, в этом избрании? Хоть как вам кажется? Лот избрал или он советовался со своей женой? Ну, так скажем, как праведный человек, хороший, добрый человек. Он не мог не посоветоваться. А говорят так, муж семейной жизни – голова. Так гласит народная молва. Мужу в жизни помогает, крутит, вертит, как желает шея, благоверная жена. Не знаю, но вполне возможно, что жена Лота свою лепту внесла в выбор места жительства. И Лот, не желая конфликта в семье, уступил ей. И вот они около Содома живут. Они все ближе, ближе к Содому. И дальше мы читаем, что они уже в самом Содоме, а Лот сидит у ворот Содома. И вот, да, Бытие, теперь уже давайте мы откроем 19 главу. Первый стих. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Что значит сидеть у ворот в ветхозаветние времена?
Быть
быть в администрации этого города, быть уважаемым человеком. Он не просто рядом с Содомом поселился, он не просто в Содом вошел, а он активно завел отношения, дружбу завел со всеми жителями Содома. Возможно, он хотел оказать на них влияние, может, спасти их хотел, не знаю. Но он стал частью Содома. И вот в один из дней в Содом приходит весть. Два ангела эти пришли. И что они сказали? 19 глава книги Бытие, 12 стих. Мы пропускаем некоторую историю, вы дома прочитаете, это домашнее задание. Эти два мужа сказали Лоту, кто, 12 стих, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу. И Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьями его показалось, что он шутит. Почему зятья ему не поверили? Почему дочери не поверили своему отцу? Они хорошо устроились в Содоме. Материальное благополучие, семьи, дома построили. А папа говорит, что нужно покидать Содом. Пап, ты шутишь, что ли? Мы так хорошо живем, мы как в раю здесь живем. Что на первом месте у детей? Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Кто на детей оказал влияние? Папа или мама? Но, скорее всего, смотря на маму, дочери скопировали ее привязанность к земному, к материальному. А папа им что-то тут говорит странное. Им показалось, что шутит. Может быть, Лот часто шутил, поэтому они ему не поверили. Не всегда серьезным был. Но, как бы там ни было, они не поверили. Ангел сказал, выведи, выходи. В книге Откровения есть что-то похожее? Вот мы изучаем с вами книгу Откровения. Тоже выходить надо откуда-то кому-то? Да. Книга Откровения, 18 глава. И здесь весь содержит интересное. Второй стих. «И воскликнул...» Так, с первого стиха. «И после сего я увидел иного ангела...» Опять ангел приходит, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Четвертый стих. «И услышал я иной голос с неба говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам». Как перекликаются эти два события? Как было во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Вспоминайте жену Лотову. Господь, а два ангела Лоту говорят, выходи, зятья, кто у тебя есть, выводи всех, истребит Господь этот город. Лот что сделал? Быстро собрался и пошел? Ничего подобного. 15 стих, Бытие, 19 глава, 15 стих. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили вне города». Вполне возможно,
так как Лот мучился в праведной душе своей, живя в этом городе, так как Лоту не нравился этот город, и жизнь в этом городе его тяготила, вполне возможно, что Лот давно уже хотел уйти из этого города. И, возможно, он ангелу сказал: «Да, я знаю, что за грех должно последовать наказание, и Господь накажет жителей этого города. Я уже давно собирался уйти, и мы скоро уйдем из Содома, мы переедем». А ангел сказал: «Лот, не скоро, сегодня. Сейчас ты должен уходить». Лот говорит: «Как? Сейчас? Нет, сейчас, сегодня я не могу. У меня семья, у меня дети, у меня имущество, мне еще вещи упаковать надо». Ангел говорит: «Не возвращайся, Лот, в дом и не упаковывай вещи. На это уже нет времени. Спасай душу свою и спасай твоих домашних». А Лот медлил. Почему он медлил? Возможно, его жена оказывала сильное влияние. Она-то ведь не хотела уходить, а он был готов, мне так кажется. Сегодня, в наши дни, многие люди, подобно Лоту, говорят: «Да, конечно, Бог придет. Семь яз скоро обрушится на этот мир. Пора уходить из Содома, пора. Обязательно уйду, обязательно покину Содом, обязательно стану христианином, настоящим христианином. Не таким, как я сейчас являюсь. Я настоящим стану христианином». Ведь Лот-то был верующим человеком, живя в Содоме. И его жена была верующей, но жили в Содоме. А мы с вами где живем? Что общего у света со тьмою? Ну, как медлил Лот, его жена, ангелы помогли, по милости вывели за город и сказали: а дальше сам двигайся, сам иди, дальше мы не поведем тебя. Прочитаем с 23 стиха. Бытие, 19 глава, с 23 стиха. «Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серый огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Вот они, семь последних язв, или предпоследних, излились, или первых язв, излились на Содом. «И не спроверг Господь города эти греховные». А жена Лота оглянулась. Какой грех она совершила? Она ведь не сказала: «Я не пойду». Она пошла. Она шла вместе со своим мужем, вместе со своими детьми. В чем был грех? В чем проблема жены Лота? Вспоминайте жену Лота. Господь, возможно, и нас вывел из Содома, из этого греховного мира. Не знаю, каким образом вас он вывел, но, может быть, кого-то из вас он просто за руку взял и привел, и вы вошли в воды крещения, и вы стали членом церкви. Может быть, кто-то вас за руку привел и крестил. Я не знаю. Может быть, вы сами пришли. Но Господь говорит: неважно на данный момент это. Вспоминайте жену Лота. Сами ли вы вышли, либо ангел взял за руку и вывел вас. Спасай душу свою, сегодня к нам весть. Не оглядывайся, не останавливайся, чтобы тебе не погибнуть. Мы можем представить, как Лот идет первые дети, дочери за ним, а жена идет самая последняя. На их лицах что? Печаль. Радости нет, молчат. Почему? Лот мог бы радоваться, но нет понимания в семье. Жена идет самая последняя. И когда она оглянулась, Лот даже не заметил этого, потому что он шел быстрее, он торопился, жена сзади, но Лот уже нельзя было оглядываться. Он не знал, идут за ним или не идут дочери. Идет или не идет за ним жена, оглядываться нельзя. Но как глава семьи он шел вперед. Он шел по пути спасения и подавал пример. Он надеялся, что его домашние идут за ним. Сегодня многие следуют за Господом, так же, как жена Лота, нехотя, медленно, с печалью, как на похоронной процессии. Вы сегодня пришли в молитвенный дом с радостью или по обязанности? Многие идут за Богом, но они не хотят расставаться с прежней жизнью. Они за собой хотят в церковь, в христианство принести прежний уклад жизни. Насколько возможно, такие люди пытаются соединить греховные удовольствия и христианство. Им хочется здесь, на земле, пожить в свое удовольствие и получить еще вечность. И вот у жены Лота выбор, что делать? Расстаться с Содомом и полностью встать на сторону Бога, либо остаться в Содоме. И трудно принять это решение. Жена Лота идет, ноги-то идут по направлению из Содома, а сердце в Содоме, а мысли в Содоме, а ценности все в Содоме. И что она делает? Ну, хоть еще последний раз взгляну, вздохну. Ну что ж, раз надо, значит, надо идти в церковь. Пойду в церковь. Ну, говорят, что я должна это делать. Я должен это делать. Оглянулась на Содом, и что с ней стало? Жена Лота оглянулась. Поворот головы – это всего лишь симптом болезни. Это говорило о раздвоенности ее сердца, раздвоенности ее мышления, раздвоенности жизни, раздвоенности служения. Это самая страшная болезнь сердечная, болезнь раздвоенного сердца. Это желание иметь Бога и удовольствие этого мира одновременно в своем сердце. Это такое состояние, когда ноги идут за Христом, а глаза обращены в Содом. Дорогие друзья, давайте будем помнить. Раздвоенное сердце делает нас неспособными служить Богу. Раздвоенность ведет нас к тому, что в конечном итоге мы потеряем оба мира. И то, что Бог нам приготовил, и этот мир потеряем. Знаете почему? Раздвоенность приведет к тому, что мы потеряем все, оба мира. Жена Лота навсегда потеряла радости Содома. Вы согласны? Все равно бы она потеряла. Оглянулась, не оглянулась, все сгорит. Земля и все дела на ней сгорят. И она навсегда потеряла преимущество жизни с Богом. Потому что она пыталась служить двум господам. А Христос говорит, двум господам служить не возможете, не получится. Либо одного будете любить, другого ненавидеть, об одном будете заботиться, а другим пренебрегать. Дорогие друзья, хочу привести один пример. Человек рассказывает, у него была корова, хорошая корова, много молока давала, ну, породистая. Но вот что-то в голове, вот в мозгу, вот о котором мы сегодня на детской истории рассуждали. Вот что-то у коровы было не в порядке. Ей всегда казалось, что пастбище по ту сторону забора лучше, чем то, что хозяин, на которое хозяин ее привел. И что она делала? Вот паслась на это пастбище и на какой-то момент пыталась перепрыгнуть через этот забор, загородочку. И передними ногами у нее получалось это сделать, а задними нет. И она повисала на этом заборе. И до вечера висела, смотрела на оба пастбища, но не могла ни с того, ни с другого пастбища вкушать траву. В результате она теряла оба пастбища. Дорогие друзья, если мы с вами имеем раздвоенное сердце, мы не сможем насладиться миром греха, потому что наша совесть нам не позволит наслаждаться грехом. Наша христианская совесть не позволит испытывать радость и наслаждение во грехе. С другой стороны, мы не сможем насладиться жизнью в общении с Богом, потому что грех будет препятствовать этому. Если мы стараемся соединить в себе удовольствие этого мира и Христа, христианские ценности. Если мы хотим и в Вавилоне жить, и в Царство Божие вступить одновременно, то мы будем самыми несчастными людьми в этом мире. Быть почти спасенным – это значит быть не почти, а полностью погибшим. Так когда же Христос придет? Видимое Царство когда будет установлено? Еще одна реальная история. Билли Грэм в книге «Четыре всадника апокалипсиса» упоминает одну историю. В конце 70-х годов 20 века американские геологи стали замечать симптомы пробуждения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон. Опасность с каждым днем нарастала. Опустили деревни, туристические лагеря и кемпинги. Среди всеобщего смятения только один человек оставался спокоен. Старик по имени Гарри Трумэн наотрез отказался покинуть свой домик на берегу горного озера. «Никто лучше Гарри не знает эту гору», – он сам себе говорил. «Не обрушится же она на меня в конце концов». Все попытки уговорить его были безрезультатны. И вот утром 18 мая 1980 года, когда старик садил цветы на лужайке, началось извержение. Успел ли Гарри пожалеть о своем решении, прежде чем ударная волна от взрыва накрыла огромную территорию? Хватило ли у него времени оплакать свое упрямство? Смог ли он противостоять потоку лавы и раскаленному пеплу, которые погребли под собою и озеро, и его уютный домик? Старик Гарри каждый день прикладывал ухо к горе и громко объявлял, что ничего особенного не происходит. Возможно, у него были проблемы со слухом. Как у нас со слухом? Слышим ли мы предостережение, предупреждение? Скоро в этот мир, на этот мир будут обрушены и излиты 7 последних язв. И Господь наш придет и установит свое царство, царство славы, справедливости, любви и добра. В ожидании этого дня давайте мы будем чаще вспоминать жену Лотову. Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня со стороны нит Священного Писания вновь обратился к нам с нежностью и любовью, приглашая нас выйти из Содома, выйти из Вавилона, выйти из греховного мира и полностью посвятить Тебе свою жизнь. Разрешить Тебе стать царем нашей жизни, в нашем сердце, Господи. Установи свое царство, мы просим ради Иисуса Христа. Помоги нам не повторить опыт, печальный опыт жены Лота. Помоги, Господи, нам на первое место поставить главное. Не суетиться и не заботиться о многом, но прежде всего принять правильное и мудрое решение. Помоги нам быть готовыми, бодрствовать и молиться, чтобы день тот не застиг нас внезапно, чтобы в тот день мы не оказались без одежды Твоей праведности, но в радости могли встретить Тебя как Господа и Царя и разделить с Тобою блаженную вечность. Мы верим, что Ты любишь нас, и Ты благословишь нас, и поможешь нам в этом, и поможешь нашим домашним и родным. И молим Тебя за них во имя Христа. Аминь.